покосился на нее с подозрением. Сложил в кулек смятые салфетки и промасленную бумагу, уронил в пустую железную урну рядом со скамейкой.
«Да я просто спрашиваю», — быстро добавила Сашка. «Если не хочешь отвечать, то извини».
«Меня заставили», — неохотно признался Костя.
«Тебя тоже?»
Минуту они смотрели друг на друга. Каждый ждал, что первым заговорит другой.
«Странно», — сказал наконец Костя. «Ты ведь девчонка. Тебя от армии косить не надо».
«При чем здесь армия?»
«При том», — жестко сказал Костя. «Как, по-твоему, мужчина должен служить в армии?»
«Не знаю», — сказала Сашка. «Наверное, должен».
И тут же добавил на всякий случай.
«А не хочет, так и не должен».
Костя вздохнул, помотал головой.
«Мне родной отец такой ультиматум выставил. Я ведь на юрфак пролетел, как фанера над Парижем. Второй раз уже. Меня этой осенью должны были призвать. Так отец...»
Костя замолчал. Покосился на Сашку, будто удивляясь, с чего это ему вздумалось посвящать попутчицу, с которой часа не знаком, в такие интимные подробности.
«Значит, ты не хотел в этот институт?»
Костя пожал плечами.
«Хотел, не хотел. Какая уже разница?»
Они замолчали. На перроне по-прежнему было пустынно. Не появлялся ни обходчик, ни уборщик. Вообще никто. Из-за кустов поднималось красное августовское солнце. Пели птицы. На высоких травах, росших вдоль полотна, выпала роса, и каждая капля переливалась цветными огнями.
«А тебе ведь в армию не надо», — задумчиво сказал Костя.
Сашка промолчала. Ей очень не хотелось рассказывать историю своего знакомства с Фаритом Кожевниковым. Она надеялась, что и у Кости случилось что-то в этом роде. А оказалось все просто. Провал экзаменов, осенний призыв на носу, суровый отец.
«Нам не пора?»
— спросила она немного нервно. Костя посмотрел на часы.
«Ну, пошли. Там на остановке автобуса тоже скамейка есть».
Вопреки Сашкиным опасениям, железные дверцы ячеек открылись легко. Костя сгрузил на пол оба чемодана. К дну Сашкиного приклеился скомканный бумажный листок.
«Мусор какой-то», — пробормотал Костя и двумя пальцами отклеил бумажку.
Это была записка. Крупные карандашные буквы можно было прочитать даже теперь, когда листок изрядно пожелтел и замызгался.
«Уезжай сейчас!»
Подписи не было. Через полчаса они сидели в маленьком автобусе, который Костя назвал похоронным. Проклятая бумажка испортила обоим настроение, хотя каждый старался продемонстрировать другому полное к ней равнодушие. Сашка знала, что не сможет уехать. 1 сентября, завтра, она должна быть на месте. Требования Фарита Кожевникова она выполнит, а там как придется. Костя молчал. От его инициативности не осталось и следа. Автобус подъехал без 7:05. За рулем был обыкновенный крепкий дядечка-водитель в поношенной джинсовой куртке поверх черной футболки. Сашка и Костя купили билеты и уселись на заднем сиденье. Водитель завел мотор. Тут же, откуда ни возьмись, появилась старушка с корзиной, женщина с лопатой, завернутой в мешковину, и два молодых парня безо всякого багажа. Сашке показалось, что парни приметили их с Костей. Она снова почувствовала себя одинокой и беззащитной. Сначала катили среди полей, где здесь и там виднелись человеческие фигурки. Потом въехали в торпу. Это не был поселок, каким он представлялся Сашке. Кирпичные пятиэтажки вперемешку с частным сектором. Это был город. Очень старый и совсем не модернизированный. Тяжелые каменные дома, иногда с колоннами, иногда с лепниной на фасаде. Кривые улочки, иногда залитые асфальтом, но чаще мощенные черным булыжником. Окна, закрытые зелеными ставнями. Скаты черепичных крыш, выщербленные ступеньки.
«Смотри-ка», — приглушенно сказал Костя, — «прям хоть кино снимай. Ничего так городишко, а?»
Сашка молчала. Автобус остановился на маленькой площади, под навесом обыкновенной остановки.
«Торпа», — сказал водитель, — «приехали».
Сашка дождалась, пока выйдут два подозрительных парня, и потом уже выбралась вслед за Костей из автобуса. Водитель передал им чемоданы, уселся в свое кресло, газанул, и автобус скрылся из глаз прежде, чем Сашка и Костя успели оглядеться.
Они снова были одни. И старушка, и женщина с лопатой, и парни куда-то подевались.
«И у кого тут спрашивать дорогу?» — саркастически осведомился Костя.
«Тут указатель есть», — сказала Сашка, присмотревшись. «Вот, Сакка и Ванцетти, 1,5 километра».
Путь в 1,5 километра они проделали почти за полчаса. Костя пыхтя тащил оба чемодана. Сакка и Ванцетти оказалась непомерно длинной улицей и начиналась со 114-го дома. Дальше нумерация шла по убывающей. Тротуары то делались широченными, то совсем пропадали. Улица то раздавалась, как река в половодье, и становилась бульваром, то вдруг сжималась и превращалась в ущелье.
«Стильный городок», — бормотал Костя.
Камни и облупившаяся штукатурка, плети винограда и плюща, протянувшиеся по водосточным трубам, герань в подвесных вазонах. Сашка вертела головой. Вот трехэтажный особнячок, похожий на замок, с уютными алебастровыми химерами.